Во мне есть все, что нужно для любви. Во мне есть все, чтобы любить. Во мне есть все, что нужно для любви к себе. Во мне есть все.
Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Сложно не сказать». Подкаст о сильных женщинах, переживших большие и маленькие трагедии. О женщинах, которые меня вдохновляют. Сегодня у меня в гостях Катя Набоченко. Катя, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Сколько тебе лет? Чем ты занимаешься?
Мне 29 лет. На данный момент я занимаюсь тем, что воспитываю сына, который у меня родился 3 месяца назад. Но вообще я профессиональный пилот. Я участница единственная российской дрифт-серии Гран-при. Сильнейшего чемпионата в России, наверное, сейчас и в мире по дрифту.
Круто. Расскажи. Я человек, у которого есть права 10 лет, но который вообще боится даже садиться за руль, потому что я очень нервная. Я сразу начинаю нервничать, переживать, даже просто сидя в обычной машине. Как ты попала в такой спорт?
Ну, вообще, то, что ты сейчас описываешь, это про меня. Я боюсь, когда я сажусь за руль, и я очень нервная. Я сама, честно говоря, даже не знаю, как так получилось. Я с детства тянулась к машинкам. Мне нравились вообще чисто мужские увлечения. Ну, сейчас не принято делить на мужские и женские, да? Сейчас повестка дня такова, что у нас феминизм во главе всего, равноправие и вот эта вся история, которую я лично не скажу, что сильно поддерживаю. И в детстве мне просто нравились машинки. Как-то потихоньку, постепенно я пришла к тому, что поняла, что хочу участвовать в гонках. Потом мне появилась первая моя машина, которую мне купили родители. Она была такая полуспортивная. Я на ней гоняла большей частью по городу, за что мне сейчас, честно говоря, очень стыдно. То есть я, оглядываясь назад, понимаю, что это было очень глупо. И, конечно, так делать я никому не рекомендую. Ну и в какой-то момент просто я поняла, что хочу попробовать себя в дрифте. И попробовала. И вот так вот меня затянуло. Мне кажется, знаешь, даже не я пришла в автоспорт, а как-то автоспорт ворвался в мою жизнь вот сам по себе.
Ну, то есть все равно как-то родители, может быть, тебя...
Родители отговаривали очень сильно.
Да?
Конечно, да.
Ну, то есть, знаешь, папа обычно так, сын, идем в гараж, буду тебе показывать, как машина устроена. И так мужчины приходят к тому, что увлекаются машинами и в дальнейшем там как-то, не знаю, реализуют себя в этом. Или там, знаешь, покупают себе все новые и новые машины, или там идут в дрифт, на каких-то гонках участвуют. А вот у тебя как-то с папой, может быть, это он тебя привел, или у тебя есть старший брат.
Действительно, есть такая история, что многих пилотов, в том числе, которые ездят у нас в РДС, в спорт привели родители. Но, как показывает практика, это ничем хорошим не заканчивается, потому что, когда тебе что-то навязывают, когда вот есть это родительское давление, как правило, это минус, нежели чем плюс. Хотя, конечно, я смотрю с такой легкой завистью на тех, кого привели родители, с кем родители ездят на гонки, сопровождают, финансируют всю эту историю, потому что это безумных денег стоит. И, конечно, иногда такой поддержки мне не хватает, но у меня ее никогда и не было вот по этому именно вопросу. Папа у меня как-то машинами не особо увлекается, исключительно новыми из салона. Гонять у меня никто не любит, ни мама, ни папа. Все ездят максимально спокойно, поэтому брат у меня есть только младший, ему 6 лет, поэтому, когда я пришла в автоспорт, его еще и даже не было. Как-то это само собой было, не знаю вот даже, что меня сподвигло, но вот так получилось.
А ты помнишь свою первую машину гоночную и первую гонку?
Первую машину я, конечно, помню. Вот это был Ford Focus ST с передним приводом, 2,5 литра турбомотора от Volvo, 5-цилиндровый. Но я на ней гоняла, как я уже выше ранее говорила, я на ней гоняла преимущественно по городу. Я участвовала в каких-то полулегальных соревнованиях. Ну, а первая такая уже серьезная спортивная машина — это Nissan Skyline, которая у меня до сих пор есть. Уже практически 10 лет эта машина у меня. На нем я выехала на свою первую гонку. Она была на автодроме Moscow Raceway в Подмосковье, и она закончилась полным фиаско. Но я, в общем-то, доехала абсолютно неподготовленная, не понимающая, что вообще будет происходить. Просто взяла машину подготовленную, приехала, сказала: приветики, я Катюха, сейчас будем дрифтить. И по итогу, в общем, чтобы была понятная аналогия, да, для широкого круга слушателей, а вот если бы я была фигуристкой, это все равно, что выйти на лед, уткнуться рогами в лед, доползти до судейской вышки и в нее постучаться лбом. Вот примерно это то, что я исполнила только на своих первых соревнованиях по дрифту. В общем, такой был экспириенс, достаточно любопытный и в меру травмирующий, потому что, конечно, было очень много на насмешек, издевок на следующий день. Но как-то ничего, справилась, преодолела, поехала снова, начало потихоньку получаться.
То есть, несмотря на то, что гонка была провальная, на следующий день на тебя шквал хейта вылился, ты все равно пошла и продолжила дальше ездить.
Да, я приехала на второй этап, он уже был в Нижнем Новгороде, я помню удивленные лица людей, которые меня там встречали, и судьи, и другие пилоты, потому что наверняка все думали, что я после первого своего такого неудачного выезда закончу с гонками, но я, тем не менее, вернулась. На второй уже гонке получила свои первые 16 баллов из 100. Это ужасно мало, но, тем не менее, я очень сильно этим 16 баллам радовалась. Для меня это была такая первая победа, первый мой результативный выезд в дрифте.
Круто, круто, круто. Героинями подкаста «Сложно не сказать» мы часто говорим о ресурсном состоянии, о том, как важно в любой, даже самой непростой ситуации помнить о себе, о своих потребностях, о потребностях своего организма. И осенью это как никогда актуально. В это время года мы сильнее устаем, тратим больше сил на привычные дела. Ну и в целом батарейка, к сожалению, садится быстрее. Но встроить в наш бешеный график заботу о себе почему-то сложнее всего. Хорошо, что сейчас даже в этой сфере появляется много классных помогающих сервисов. Один из них – партнер сегодняшнего эпизода. VitaBox – это сервис подбора персонализированных наборов витаминов, то есть тот самый сервис, который наконец-то подберет для вас максимально оптимальный набор витаминов. Как? По результатам прохождения специального теста на сайте, составленного высококвалифицированными врачами и нутрициологами. Анализируя информацию, умный алгоритм учитывает состояние вашего организма и нюансы образа жизни. Но классно же, мне кажется, это максимально удобно. Но если вы уже сами о себе все знаете, то можете выбрать готовые комплексы аминокислот, также представленные на сайте. Например, здоровый сон, крепкий иммунитет, самый актуальный. VitaBox поделился промокодом со слушателями подкаста «Сложно не сказать». Введите промокод «Сказать» большими английскими буквами 15 и получите 15% скидку на покупку набора витаминов или аминокислот VitaBox на месяц, начиная с сегодняшнего дня. Я побежала заказывать, а то работы и планов много, а силы уже на исходе. В описании к этому эпизоду вы найдете ссылку на VitaBox и название промокода.
Вот идет гонка. Что она из себя представляет вообще, эта дрифт-гонка? Ну, там какие-то этапы или просто на скорость?
Сезон РДС Гран-при состоит на данный момент из 7 гонок, так называемых этапов. У нас 7 этапов в разных городах России. Начинается все в Москве традиционно, заканчивается в Сочи. Мы ездим и в Красноярске, и в Рязани, и в Нижнем Новгороде. И даже в Грозный я летала. В общем, по всей России мы катаемся. Сначала у нас первый день — это день квалификационный. Судьи дают задание, как мы должны проехать по трассе. Не теряя занос, все время едем боком. Если машина распрямляется, разворачивается, вылетает за пределы трассы, ты получаешь ноль. Ты, в общем-то, едешь по трассе, собираешь клиппинг-поинты, так называемые, отмеченные квадратики. Ну и в зависимости от того, насколько ты хорошо выполнил судейское задание, ты занимаешь свое место в квалификационном списке. Ну и дальше по олимпийской системе первый пилот едет с 32-м, второй с 31-м, а заезды парные. Едет пара. Сначала задача первого пилота проехать максимально приближенно к тому, как он ехал на квалификации, да, то есть выполнить судейское задание. Задача второго — быть как можно ближе к первому. Потом вы меняетесь местами, и, соответственно, все повторяется. По сумме двух заездов выносится вердикт, кто выиграл и прошел дальше, кто, соответственно, вылетел.
Угу. То есть ты в машине находишься еще с кем-то в паре?
Нет, ты в машине один, просто ага. На трассе еще одна машина с другим пилотом, и вот вы...
Между собой?
Да.
Угу. Да, поняла.
Формируете пару.
Круто. Насколько много девушек в этом спорте?
Ну, на самом деле, больше, чем можно было бы подумать. Девчонки есть. Единственное, что в РДС Гран-при именно вот последние 2 года я была одна. До этого выступала еще Катя Седых, выступала очень успешно. А Катя еще и мать 3 детей, она еще и врач. В общем, Катюха очень крутая, но она пока что с дрифтом, ну, наверное, не завязала, но временно взяла паузу. Есть у нас в младшей серии РДС Запад тоже несколько девочек-пилотов. Обращу свое внимание на то, что... Точнее, внимание слушателей на то, что слово «пилотесса» не существует. очень многие так говорят, но все-таки мы пилоты.
Пилотка.
Да, 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 такое тоже я не раз слышала, но немножко в другом контексте. В общем, у нас в наших сериях тоже ездят девочки. Вообще, строго говоря, мы даже не пилоты, а водители, потому что пилоты — это когда у тебя открытые колеса, то есть, например, в формуле это пилоты. Все-таки мы водители. А есть Лера Маковозова, она выступает в РДС Восток. В этом году она поехала вот в РДС Запад. Есть Надя Яхнич, она, кроме того, что дрифтит, она еще и на самолетах летает, всякие трюки выполняет, еще и на мотоциклах гоняет. В общем, Надя экстремал просто до мозга костей. Ездит Аня Воскобой, ездит Ирина Савкин зимой. В общем, девчонок на самом деле много. И они показывают хорошие результаты, на самом деле. То есть, ну, для своих там региональных серий могут оказать достойное сопротивление.
А были ли в твоей жизни какие-то международные соревнования? И вообще в мире насколько вот эта история с дрифтом популярна? И вообще там есть ли там девушки?
В мире история с дрифтом очень популярна. Это автоспорт, который набирает все больше и больше поклонников. По статистике именно нашей российской, у нас каждый год прирост аудитории порядка 40% составляет. А каждый этап, по сути, у нас полные трибуны. На Moscow Raceway они вмещают 20 тысяч зрителей. Соответственно, к нам приходит 20 тысяч человек. А в Сочи примерно такие же цифры. Ну и по миру это очень-очень популярная история, особенно в Америке. Вообще зародилось это все в Японии, там тоже очень много фанатов и поклонников дрифта. А девушки, в принципе, есть. Я летала на соревнования в Китай, например, и там помимо основной лиги организовали даже женскую лигу, в которой я тоже принимала участие. А, ну и возвращаясь к вопросу про международный опыт, я также выступала в Беларуси. Мне безумно понравился этот этап. Я протаранила чемпиона Беларуси, так получилось. В общем, это было очень ярко, феерично. Это было круто. И еще я ездила в Оман в прошлом году. С 19 по 20, получается, я всю зиму провела в Омане, летала туда постоянно соревнования. Ну и девушки в Китае были, в Омане женщин я не увидела. Не только за рулем, но и, в принципе, на улицах их не так много.
Ну да, да, там...
Ну, есть своя специфика.
Говоришь, что очень большой прирост, там 40% в год почти, это именно люди, которые начинают заниматься дрифтом.
Нет, это люди, которые следят за дрифтом.
Которые следят,
да,
за дрифтом.
Что касается заниматься дрифтом, тоже много молодых пилотов приходит, причем они не просто приходят, они врываются. И просто молодые парни, там по 20 лет, которые ездили где-то у себя там...
На районе?
На районе, да, они вырываются в сильнейший чемпионат, занимают там призовые места. А, например, Данил Скоробогатов, пилот из, по-моему, он из Томска, он ездил только в зимнем чемпионате в Красноярске на «Жигулях». Ему дали возможность проехать этап РДС Гран-при, он сразу же ворвался на третье место. Рома Тивадар в прошлом году дебютировал в РДС, на этапе в Санкт-Петербурге занял первое место. В общем, ребята действительно приходят, и даже опытные пилоты очень их опасаются.
Ну, то есть в дрифте в любом случае ты участвуешь только со своей машиной?
Да.
На своей машине. Mm-hmm. И чтобы попасть туда, ты должен какое-то анкетирование пройти или вот...
Ну, чтобы попасть в РДС Гран-при на данный момент, сильнейший чемпионат, нужно показать себя в каких-то младших сериях. В принципе, для младшей серии достаточно подготовленной по регламенту машины и экипировки, все. Ну, и гоночной лицензии. Соответственно, если ты будешь гонять по улицам и тут же ездить в официальном чемпионате, то тебе туда вход закроют.
Возраст вообще приходит в дрифт?
Ну, есть случаи сейчас, когда люди приходят и в 9, и в 10 лет в дрифт. Ну, раньше это, конечно, было недоступно. Сейчас уже придумали, как адаптировать так называемые ковши, да, сиденья для детей. И, в общем-то, все это более и более популярным становится. А есть даже пилот Николас Бертенс из Латвии. И он в 14 лет уже пришел прям в профессиональный дрифт. И тоже, кстати, приезжал к нам на РДС Гран-при. Но сейчас ему уже, наверное, лет 16, и он выиграл этап с первого раза. В общем, молодежь прет, и да, они очень крутые.
Ты вот упомянула о детях, то, что с 9, с 10 лет начинают заниматься. У меня вот как раз старшей дочери сейчас 9 лет. Ну вот, например, она мне скажет, я хочу заниматься дрифтом. куда мне бежать, я вообще ничего про это не знаю. Есть ли у нас что-то в Екатеринбурге или это все только в Москве базируется?
Ну, для начала, если бы мой ребенок 9 лет пришел ко мне бы и сказал, что я хочу заниматься дрифтом, я бы, наверное, ему сказала, опомнись, нужно ли тебе это? Но, конечно, с другой стороны, я считаю, что начинание и желание детей нужно поддерживать. А в Екатеринбурге, к сожалению, достаточно сложно с дрифтом. По крайней мере, летним у нас нет официальных площадок, у нас нет как таковых соревнований. Да, у нас даже нет возможности, к сожалению, сейчас зимой тренироваться. Раньше у нас было несколько зимних автодромов, прекрасно функционирующих, со своими пилотами, с соревнованиями, но это, к сожалению, все закрыли. Был достаточно такой нашумевший конфликт в прошлой, позапрошлую зиму. Ну, конфликт интересов между теми, кто живет на озере Балтым, и теми, кто на этом озере гоняет. Вот, поэтому эту историю тоже закрыли, что очень-очень жаль, потому что сейчас все вот эти вот пилоты, которые гоняли на официальных трассах, оно, по большому счету, вышли на улицу, и это не очень безопасно. С другой стороны, я даже не могу их за это критиковать, потому что людей просто лишили возможности делать это все легально. Я, на самом деле, сейчас, находясь в ситуации, когда я вдалеке от гоночных трасс, решила попробовать себя в картинге. В принципе, картинг — это такая основа вообще любого автоспорта, и из него можно прийти хоть куда, хоть в кольцо, хоть в ралли, хоть в тот же дрифт. Поэтому картинг вообще отличная штука для начала. Я вот в выходные ездила, как раз открыли новый картинг-центр, приехала туда, надеялась, что меня там никто не узнает, потому что я в картинге очень плоха, меня узнали всех, я показала просто супер позорное время, но мне это, наоборот, даже так немножко завело, буду ходить, тренироваться, хочу выехать из 30 секунд, показать достойный результат.
А ты помнишь свою первую победу?
Первая победа. Ну, она была зимой, в зимнем чемпионате Winter Drift Battle.
Сколько лет прошло вот с того первого твоего заезда, когда ты как сравнила себя с фигуристкой, которая врезалась с рогами в судейскую трибуну?
Ну, это была победа в заезде, это не была победа в соревнованиях. Первая вообще победа в парном заезде, она ко мне пришла спустя... Ну, практически год после начала. То есть до этого я приезжала и проигрывала, и проигрывала, и проигрывала. Ничего не получалось. Потом вот я дошла до стадии топ-16. Это было радостно. Это была такая достойная победа в заезде, честная, красивая. Я, в общем-то, сейчас даже спустя, получается, уже почти 4 года пересматриваю с удовольствием этот заезд. Ну и вообще, наверное, все самые мои яркие, значимые победы, они со мной произошли именно в Красноярске. Там же я одержала победу над двукратным чемпионом мира Георгием Чевчаном. Очень этому была рада. Позже, в 2018 году, спустя полтора года после моего первого выезда, я заняла 3-е место на чемпионате РДС Запад в младшей серии. Тоже было достаточно для меня значимое событие.
То есть, да, ты упомянула, что ты выиграла, да, действующего чемпиона. Получается, что и мужчины, и женщины участвуют в одних заездах.
Да, да.
То есть нет разделения на женское и мужское?
Ну, где-то есть. Ну как, это не то, что обязательно, что если ты женщина, ты не можешь ездить с мужчинами. Просто где-то есть альтернативные женские чемпионаты. Но их очень мало. Как правило, и участниц мало, и уровень не очень хороший. Поэтому все-таки пилоты, которых я знаю, девушки, предпочитают ездить вместе с мужчинами.
Интересно, интересно, потому что обычно, да, спорт делится там на мужское, женское, и нет такого микса, ну вот из тех, кого я знаю.
Да.
Там даже, да, тоже фигурное катание, если фигуристки, то они с фигуристками, если мужчины, то с мужчинами.
Ну все-таки автоспорт, он не требует каких-то феноменальных физических данных для того, чтобы им заниматься. Там, безусловно, есть большая эмоциональная нагрузка, психоэмоциональная, которая влияет на результативность мужчин и женщин. Как ни крути, все-таки влияют и гормоны, и женская натура, она все равно отличается даже чисто с точки зрения физиологии. Я этот вопрос достаточно глубоко изучала, когда сама столкнулась с проблемами психологического характера на гонках, что не справлялась с своими нервами, я начала это изучать, читать труды достаточно именитых ученых, именно профессора Ильина я читала, американские исследования читала, и, в общем-то, везде пишут, что по данным всех исследований научных, женщины больше подвержены стрессу в соревновательных условиях, у женщин ниже уровень тестостерона, который тоже влияет на результативность в экстремальных видах спорта. Поэтому, да, мы разные, но надо просто это принимать, и когда выезжаешь на старт, помните о том, что, ну, ничего страшного, если не получится, потому что все-таки есть нюансы.
Ну, ты вначале, да, тоже упомянула, что ты очень нервная за рулем. А что тебе помогло справиться, да? Может быть, ты ходишь к психологу?
Мне ничего не помогло справиться, если честно. Кроме вот прочтения книги как раз Евгения Ильина, потому что там он приводит кейсы реальных спортсменов, которые рассказывают о своих чувствах перед стартом, и я понимаю, что я такая не одна в мире, их много таких людей, которые тоже нервничают и переживают. И от этого стало немного легче. Но в целом, мне кажется, когда ты круто ездишь, или вообще круто что-то делаешь, у тебя и уровень тревоги сразу же снижается. У меня во многом она связана с некой неуверенностью в себе за рулем. И, наверное, она очень сильно усилилась после того, как я в 2018 году на всем ходу влетела в сену в Сочи. Была такая достаточно серьезная авария, и после этого я, конечно, начала немного по-другому относиться к своим заездам, больше переживать. Ну и вот как-то оно у меня сохранилось до сих пор. Не знаю, будет ли так сейчас с рождением ребенка, потому что есть ощущение, что у меня больше сил. Кроме того, я пропустила целый гоночный сезон, поэтому я прям чувствую, как я...
Копится в тебе этот драйв?
Да, да. Энергия. Прям вот накопилась, да. Я жду, когда смогу выплеснуть.
Ты упомянула этот случай, когда ты врезалась в стену. Насколько это травматичный спорт? Как ты осталась жива?
Ну, у меня было сотрясение, у меня было достаточно сильный ушиб спины. Машину пришлось пополам резать, чтобы ее восстановить, пришлось отрезать всю заднюю часть. Ну, как сказать, по дорогам общественного пользования ездить опаснее, чем за рулем гоночного болида, потому что там ты все-таки сидишь в ковше, пристегнутый, в шлеме, с наручниками на руках, чтобы руки не вылетели, если машина перевернется. У тебя там есть система пожаротушения, маршалы, скорая помощь всегда. Поэтому, в принципе, сказать, что это вот супер опасно, нельзя. Но в то же время не стоит забывать, что мы сидим за рулем машин с мощностью 1000 и более сил, ну, иногда и менее, да, но тем не менее. Простите за сатологию. И мы эти машины разгоняем до 170, кто-то 200 км в час, затягиваем ручник, и, конечно же, можно травмироваться. Но в этом отчасти и есть романтика автоспорта, в том, что это опасно, и в том, что что-то может пойти не так. Ну и зрители это на самом деле любят, даже если они в этом не признаются, то ходят на гонки, на дрифт, в первую очередь для того, чтобы посмотреть на крыши.
Ты очень красивая, очень женственная. Я знаю, что ты увлекаешься искусством. Ты искусствовед по образованию.
Спасибо большое. Мне приятно это слышать. Я не искусствовед по образованию. Я, когда училась в Лондоне, получала одно из своих высших образований, я выбрала дополнительно предмет, рынок предметов античности и искусства. В Англии построена таким образом система образования, что у тебя есть каждый год несколько обязательных предметов, а несколько ты можешь выбрать сам. То есть ты обязательно должен выбрать себе, например, 6 предметов, но у тебя там есть список из 30. Получая высшее образование, я как раз вот параллельно проходила курс по искусствоведению. Ну и вообще до этого с детства меня как-то к этому приучали, водили по музеям, я этим увлекалась. Ну и в какой-то момент я поняла, что это увлечение можно преобразовать во что-то большее. Начала читать лекции. Сначала тренировалась, так сказать, на кошках. Пришла к маминым студентам. У меня мама преподаватель в университете, и папа тоже. В общем, тренировалась на родительских студентах, поняла, что им это нравится, что им это интересно, и вот потихоньку организовала свой интеллектуальный клуб, на базе которого мы проводим лекции. Но последнее время не проводим, вот как-то во времена пандемии у нас все это немножечко так подзагнулось. Но в целом пользовалась популярностью. В лучшие времена у нас там по 60, по 70 человек приходило на мероприятие.
Планируешь ли ты возобновить такие лекции? И о чем вы там говорите?
Я недавно выступала в Пышме. Там есть замечательное такое место, называется «Другие измерения». Прекрасная аудитория. Я там читала лекцию уже вот на 9-м месяце беременности. То есть это было там несколько месяцев, 3-4 месяца назад. Безумное удовольствие от этого получаю процесса. Но пока что, наверное, самостоятельной организацией этих лекций я заниматься не готова, потому что у меня появился сын, он отнимает у меня какое-то количество времени, хотя, наверное, некорректно говорить «отнимает», ну да, вот я приходится, или не приходит, господи, как же сказать, чтобы это звучало правильно. В общем, я с сыном...
Занимает большую часть твоей жизни.
Я бы не сказала, что больше, честно говоря. Вот справедливости ради не больше, но большую. Ну и, соответственно, приходится чем-то жертвовать, ну и пока что я жертвую организацией таких мероприятий, но почитать лекции где-то на базе какого-то там лектория я не против. Думаю, что как раз вот, может быть, напишу и другим измерениям, может, позовут меня еще раз.
Сейчас сейчас ты живешь в Москве, я так поняла?
Нет, именно сейчас я как раз живу в Екатеринбурге. Я жила в Москве последние 10 лет, но как-то, когда забеременела, мы с молодым человеком приняли решение переезжать в Екатеринбург, потому что я не знала, что такое беременность. Я почему-то считала, что вот я забеременела, завтра у меня будет живот, я не смогу ходить, перемещаться, двигаться, у меня будет все болеть, меня будет тошнить, я буду вообще недееспособна. Я хочу поближе к маме и к бабушке. Мы приехали. По итогу получилось так, что я вообще не заметила, что я была беременна. Я носилась как сайгак, я ходила в зал, я проехала еще 6 гонок, будучи беременной. В общем, вела абсолютно полноценный образ жизни. До 7 месяца вообще не было видно живота. И, в принципе, не сказать, что мне особо помощь такая-то понадобилась. Но мы уже как-то здесь обустроились. И сейчас с рождением сына, конечно, мне здесь стало гораздо комфортнее жить, чем в Москве, потому что рядом мама в соседнем подъезде, в соседнем доме живет моя бабуля. Они периодически приходят, водятся с ребенком, благодаря чему я могу, вот, например, участвовать в таких подкастах. Ну и дедушки, и бабушки, в общем, полный комплект у меня и, соответственно, у моего сына здесь имеется родственников. Поэтому здесь нам очень комфортно сейчас.
Вот у тебя сын. Угу. Ты точно думаешь где-то в глубине души, а вдруг он тоже захочет заниматься дрифтом? Вот что бы ты своему ребенку сказала? Да, поддержала бы ты его в этом начинании?
Ты знаешь, меня так воспитывали, что меня поддерживали всегда. Например, моя мама, чем бы я ни занималась, она всегда говорила: «Кать, я поддержу тебя в любом. Ты всегда можешь мне довериться, ты всегда мне можешь рассказать, я всегда буду рядом». Конечно, когда я там стала заниматься дрифтом, например, у нее были сомнения, но она опять же говорила: «Кать, подумай, надо ли оно тебе, я переживаю, это опасно, но если ты решила, что да, я буду рядом, я всегда поддержу». Я думаю, что это правильная политика, по крайней мере, я хочу ее придерживаться в отношении своего ребенка. Если Лева придет ко мне и скажет: «Мам, я хочу дрифтить», я, наверное, его в первую очередь отправлю к его папе, двукратному чемпиону РДС. Он уже там дальнейший инструктаж дальнейший проведет. Но в целом почему нет? Единственный момент, что, конечно, дрифт — это очень дорого. И стоимость растет просто в геометрической прогрессии. Каждый новый сезон добавляется, по сути, один нолик к сумме затрат. Поэтому, конечно, его поддержу, но смогу ли я ему обеспечить этим увлечением — вот это уже большой вопрос.
Но у вас еще и семья дрифтеров, да?
Да-да.
Это что-то, получается, папа Лёвы — это тот, кого ты выиграла?
Нет, нет. Женя у меня, он чемпион российской дрифт-серии, он в кольцевых гонках чемпион, там что только не выигрывал. А кого выиграл, это Георгий Чевчан, он чемпион мира двукратный. И он, у него замечательная дочка Белла, Белле, по-моему, лет 5 сейчас.
То есть вы, семья дрифтеров, вы на гонке познакомились?
Мы познакомились не на гонке, мы познакомились на выставке автомобильной. Но я как раз тогда была решительно в своих намерениях прийти в дрифт, и я пришла просто к стенду, где стояли машины дрифтеров, подошла, сказала: «Так, кто здесь самый крутой дрифтер?» Мне сказали: «Вот Евгений Ружейников, он чемпион этого года». Я подошла, говорю: «Так, Евгений, меня зовут Катя, я хочу дрифтить, не могли бы вы меня научить, пожалуйста?» И он сказал: «Ну да, научу, но как-то, наверное, подумал, что какая-то сумасшедшая». И, в общем, на этом мы разошлись, но я его потом нашла и приехала к ним на занятия, вот как-то так мы познакомились. Ну и позднее я уже приехала в РДС, где Женя тоже участвовал.
Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Когда ты хочешь вернуться к гонкам? Когда ты планируешь?
Вообще, я планировала вернуться через месяц после родов. И, в принципе, вот честно, если бы была возможность в первую очередь финансовая, я бы это сделала. Ну, не сказать, что легко, но я бы это сделала. Я, наверное, достаточно эгоистичный человек. И у меня, в принципе, к жизни такой подход, что вот я вижу цель, не вижу препятствий. Вот мне надо было дрифтить, если бы просто была бы готова машина и были бы деньги покупать шины. Там сейчас стоит одна шина 13 тысяч рублей, а пара шин 26, и хватает на 2 заезда, я бы поехала практически сразу. Но в реальности у меня удалось выехать впервые только спустя 2 месяца после родов. В августе я выехала на трек, покаталась, так скажем, размяла мышцы, вспомнила, как, чего, куда. Ну и хотела ехать в соревнования уже в начале сентября, но как там тоже не склеилось по ряду причин. Хотела ехать сейчас в октябре в Сочи, финальный этап РДС Запад, тоже не получается, потому что там есть ограничения по количеству участников и не пускают тех, кто не ездил в течение сезона. Поэтому сейчас у меня настрой ехать чемпионат Сочи Дрифт Челлендж, который проходит в Сочи зимой, там, по-моему, будет 4 этапа, и мой любимый зимний чемпионат Winter Drift Battle в Красноярске, поэтому... мои подписчики, мои болельщики, фанаты, которых я очень люблю, они смогут меня увидеть на треке только в декабре. К сожалению, это на самом деле достаточно такая печальная история, потому что я чувствую, как интерес аудитории теряется. Потому что понятное дело, что там Катя мама никого особо не интересует, всех интересует Катя Гонщица. Но вот, к сожалению, у меня такие сейчас обстоятельства, что я не могу постоянно какой-то транслировать автомобильный контент. У меня больше контент такой мамский.
Говоришь, такие бешеные реально расходы, да, там одна шина 13 тысяч стоит, хватает на два заезда. А какие с этого бонусы, доходы? Это вообще какая-то история про деньги?
Это или... вообще нет, нет, это ни разу не про деньги. Бонус с этого один — это те 30 секунд, которые ты едешь в заносе. Все. Это настолько сумасшедшие эмоции, ради которых ты бежишь и отдаешь последнее. Я всегда привожу пример, что вот если ты на гонке, тебе выезжает на старт, а у тебя ломается сцепление, которое стоит 140 тысяч, оно раньше стоило 140 тысяч, сейчас оно, наверное, стоит 280, то же самое. И у тебя в кармане при этом 5000 рублей, ты все равно бежишь в палатку Forward Auto, где продаются это сцепление, и говоришь, дайте мне его, пожалуйста, я потом вам занесу деньги. И каким-то потом образом находишь эти недостающие 135 тысяч к своим пяти, чтобы рассчитаться за эту запчасть. И, ну, вот в дрифте это так. Конечно, пилоты серьезного уровня, у них там есть какое-то дополнительное финансирование, либо сами зарабатывают, либо у них какие-то крупные спонсоры. Но большинство пилотов, если мы говорим вот о реальной жизни, да, о людях, которые ездят и более в младших сериях, и их не сильно балуют спонсоры, это люди, которые, в принципе, отдают последнее ради того, чтобы ездить. И вот я сейчас уже с февраля, получается, я не ездила. И я хочу сказать, что я почувствовала себя платежеспособным человеком. Это уже давно забытое мной чувство, когда я могу пойти и купить себе какую-то хорошую вещь. Я могу спокойно сходить в ресторан, могу даже слетать в отпуск, страшно подумать. Хотя такого слова в моей жизни вообще не было с 2016 года, когда я пришла в автоспорт. Поэтому... конечно, приходится от всего отказываться, но ты даже не думаешь о том, что можно по-другому. Я не представляю ситуации, в которой при выборе между сумочкой и парой колес я бы предпочла сумочку. Но это невозможно.
Круто. Ну, а вот всякие вот эти самые, там, я не знаю, крутые соревнования, вот ты упомянула, да, там, супергонка, там, за первое место или какие-то международные, то есть там нет никаких призов для денежных каких-то вознаграждений для первого, второго, третьего места?
Ну, нет. У нас был какой-то призовой фонд в РДС, в прошлом году его отменили за пандемию, в этом году он будет, но дадут тебе по результатам сезона, например, 1 000 000 рублей. Но у тебя этот 1 000 000 рублей, чтобы выиграть сезон, ну, нужно потратить 30. Да даже, наверное, больше. Ну, тебе это 1 000 000 рублей, ну, приятно, конечно, но по большому счету он особой погоды не делает. Все-таки, если зарабатывать на этом, ну, или не зарабатывать, а хотя бы работать в ноле, это должны быть спонсоры. В принципе, в 2018 году, или в 2019, наверное, году я смогла заработать на дрифте. Но это вот такой единичный случай, скорее исключение, чем правило.
Ничего себе. Я прямо удивлена на самом деле. Но и несмотря на это, прирост все равно растет. Ну, то есть, а на какие-то вот соревнования там же продаются билеты.
Да.
Например, из этого складывается призовой фонд или из этого строят трассы. Но дрифтеры не просто всех развлекают, вкладывают свои деньги, народ на это смотрит, организаторы зарабатывают. И как? Типа, ну, я не понимаю вот эту вот экономику.
Ты примерно
описала
то, как это происходит, но здесь тоже в оправдании организаторов хочется сказать, что они, конечно, тоже вкладываются, потому что аренда трассы стоит денег, требуется большое количество персонала, нужны маршалы, ведущие, я не знаю, там, судьи, всех нужно привезти, всех нужно накормить, всем надо заплатить зарплату, трансляции достаточно много стоят. Соответственно, организационные затраты, они колоссальные, поэтому, в общем-то, то, что зарабатывается на билетах, как правило, идет как раз вот на эти вот затраты.
И плюс еще, наверное, каждый дрифтер еще тоже вносит какую-то плату за то, чтобы
за
принять
участие. Да,
да,
да, еще и стартовый взнос, да. Ну, то есть, ну да, вот так это работает, но ни у кого никогда это не вызывало никаких вопросов. То есть, да, вот такие, таковы условия игры, мы их принимаем, и вот мы участвуем в этой всей движухе.
Круто, но мне кажется, этим прям надо вот гореть.
Да, 100%. Потому что если ты не горишь, ну что тебя заставит, там, я не знаю, в ночь перед гонкой собирать мотор, не спать, а ехать там на какой-нибудь машине из Москвы, я не знаю, в Красноярск, по каким-то убитым дорогам, пахнуть постоянно моторным маслом,
бензином,
бензины, стертые шины. То есть, в принципе, это очень-очень большая нагрузка. Не только финансовая, но и психоэмоциональная, и физическая нагрузка. И надо реально это любить и понимать, что ты от многого вынужден отказываться, если ты хочешь кататься. Ну, то есть вот я сейчас действительно, я по-новому вообще познаю жизнь, вот эти вот там полгода или сколько, которые я не в дрифте. То есть для меня просто она поменялась из-за того, что вот я вспомнила, каково это, когда ты можешь высыпаться, когда ты можешь, я не знаю, заниматься какими-то любимыми делами, не считать там последние деньги, это действительно здорово, это кайфово. Но по гонкам я все равно очень скучаю, все равно жду, когда я туда приду и смогу все накопленное спустить буквально в первый же свой выезд.
А где смотрят гонки? Где я могу увидеть тебя в декабре? Где могут увидеть тебя слушатели? Это проходят какие-то на YouTube трансляции? Или это типа Матч ТВ или что-то такое?
На Матч ТВ нас тоже показывают. Единственное, что Сочи Дрифт Челлендж на Матч ТВ не показывают. Показывают только старшую серию РТС Гран-при. У Сочи Дрифт Челлендж есть трансляция ВКонтакте. Наверняка она есть и на YouTube. Что касается РДС, у нас есть своя платформа. Называется на РДС ТВ. На нее платная подписка. С прошлого года ее ввели, ну вот, соответственно, можно посмотреть там. Раньше трансляции были бесплатные, и они были на YouTube.
Я тогда оставлю ссылку на твой аккаунт, и, наверное, точно ближе к гонке ты будешь об этом писать, ты будешь всех приглашать к просмотру, или, возможно, даже кто-то поедет в Красноярске, она будет?
Нет, в Сочи.
В Сочи, ну, первое. Не,
да,
в декабре в Сочи.
Красноярске, да, тоже будет в декабре. Не знаю, кстати, что... Нет, все-таки Сочи Дрифт Челлендж раньше, он в начале декабря. Красноярск у нас в конце декабря первый этап.
Ну вот, если бы вы будете в Сочи в начале декабря, то подпишитесь на Катю, обязательно
даже
приходите.
Даже если не будете, подписывайтесь, да. Потому что я, конечно, очень переживаю из-за того, что сейчас... Просто люди пачками отписываются. Наверное, никто не верит в то, что я вот все-таки возьму себя в руки и поеду, но я обещаю, что я поеду. То есть, как бы варианта другого нет.
Подожди, давай ты еще раз это скажешь, а я тебя на видео запишу и отмечу тебя, что ты обещаешь.
Ребятушки, я торжественно обещаю, что в декабре вы увидите меня на гоночной трассе. Это будет либо Сочи Дрифт Челлендж, либо Винтер Дрифт Баттл. Я думаю, что одно и другое, поэтому не переключайтесь, оставайтесь на связи, я скоро вернусь.
Спасибо тебе большое за наш разговор. И ты знаешь, наверное, больше всего меня вдохновили твои слова, когда ты сказала, что ужасно выступила на своей первой гонке. И целый год ты постоянно проигрывала, ты не получала, да, никаких результатов, таких, которые бы тебя поддерживали и давали бы тебе такое, знаешь, вдохновение. Ну, когда выигрываешь, все равно хочется больше делать. А тут ты проигрываешь, а ты все равно делаешь. И для меня, наверное, эта история про огромную силу духа и огромную такую внутреннюю мечту и большое количество энергии и про выбор себя. И так как я свой подкаст позиционирую, и вообще он создался мной с той задачей, что я рассказываю истории вдохновляющих женщин, которые пережили большие и маленькие трагедии, но не обязательно. Хотя для меня вот это вот твой год, да, история про этот год, это про то, что ты пережила вот эту какую-то маленькую трагедию, и ты нашла в себе силы идти дальше к своей мечте, выигрывать, и стала номер один в дрифте. И...
Ну, я не стала номер один в дрифте, так. И на самом деле все-таки это длилось не год, это длится, я бы сказала, по сей день, потому что да, у меня есть небольшие какие-то победы, у меня есть подиумы, но все-таки 90% случаев это вся та же борьба, это те же проигрыши, и это та же... На самом деле, я так никогда про себя не говорю, но вот сегодня такой, так нескромно заявлю, какая-то невероятная сила воли, которая у меня есть. Я, опять же, смогла это, наверное, оценить по достоинству, посмотрев на все со стороны. Немножечко отойдя от гонок, я подумала, да где я беру столько силы, чтобы, несмотря на все вот это, все равно возвращаться на трек. У меня просто, я всегда думаю, ну а что я могу сделать? Либо вообще отказаться от гонок, либо, да, вот такой вот тернистый путь, ну, да, я его выбрала. Мне, в принципе, нравится, без него скучно. И ты знаешь, я один раз брала интервью у Евгения Вадимовича Розьмана и что-то там сказала по поводу того, что вот я так устала. И он сказал, знаешь что, Кать, сегодня устала, а завтра не устала. И я это просто себе взяла как лозунг. Вот действительно, сегодня устала, завтра не устала. Сегодня не получилось, завтра получится. И вот это то, что мне дает, в общем-то, силы двигаться дальше.
Спасибо тебе большое.
Тебе спасибо.
Спасибо.
Я с удовольствием сегодня поболтала.
С слушаете подкаст на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, CastBox и других альтернативных площадках, ссылку на Катю я оставлю в описании к этому эпизоду. Также у меня есть второй подкаст, который называется «Нормально же общались». Там мы обсуждаем разные остро-социальные темы, которые меня волнуют. И всех обнимаю, целую, пока.
Пока-пока.
Я открываю глаза и вижу мир, в котором я каждый трудный легкий день пытаюсь познать саму себя. Через боль, через слезы, радость и покой. И когда мне трудно очень, я говорю себе, что что мой любимый человек — это я, и все, что у меня есть, это я и жизнь моя. Мой любимый человек — это я, и все, что у меня есть, это я и жизнь моя. Я закрываю глаза и вижу мир, в котором мне так хотелось бы жить, дружить, работать и любить.